В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Будущий премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили представил новый кабинет министров. Изменений в правительстве практически не произошло. Где находится экс-президент Михаил Саакашвили и собирается ли он возвращаться в Грузию? В Цхинвале обсуждают новые угрозы в связи с потеплением российско-грузинских отношений. Придерживающиеся традиционных верований абхазы совершили моление у горы Дедрыпш. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: местные власти Мисураты призвали полувоенное формирование из этого города покинуть ливийскую столицу. В Косове идет подсчет голосов на прошедших накануне повторных муниципальных выборах. В Париже неизвестный открыл огонь в офисе газеты «Либерасьон». В Ливии местные власти Мисураты призвали полувоенное формирование из этого города покинуть ливийскую столицу Триполи в течение 3 суток. Об этом говорится в совместном заявлении городского совета и совета старейшин Мисураты. В пятницу в Триполи в столкновениях погибли 43 человека, около 400 пострадали, когда боевики открыли огонь по демонстрантам, протестовавшим против пребывания в городе отрядов ополчения из Мисураты. Командир одного из отрядов бригады защиты Мисураты Халил Аль-Руваити сообщил BBC, что выведет своих бойцов из ливийской столицы. После гражданской войны 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи, в Ливии продолжаются стычки и вооруженные столкновения между десятками различных полувоенных формирований, которые отказываются подчиниться распоряжению властей и сложить оружие. В Косове идет подсчет голосов на прошедших накануне повторных муниципальных выборах в северной части города Митровица, где живут преимущественно сербы. По данным властей, явка составила более 22%. Голосование прошло спокойно. В преддверии голосования в регионе усилены меры безопасности. На избирательных участках были дислоцированы полицейские Косово, миссии Евросоюза и УЛЕКС, а также силы миротворческого контингента НАТО. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявила сегодня, что мирные выборы являются важной частью продвижения Косово и Сербии по пути интеграции к ЕС. Как ожидается, предварительные результаты выборов станут известны сегодня вечером. В основной день выборов, 3 ноября, голосование было сорвано на севере Митровицы. Сербские националисты, выступавшие за бойкот выборов, ворвались в избирательные участки 3 районов и разрушили урны.
Эхо Кавказа. Новости.
В Париже неизвестный открыл огонь в офисе газеты «Либерасьон», ранив ее сотрудника. Усилена охрана редакции всех крупных СМИ во французской столице, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Неизвестный открыл огонь у здания банка «Сусите Женераль», расположенного в деловом комплексе «Ла Дефонс» в пригороде Парижа. Инцидент произошел в понедельник около часа дня по местному времени. Примерно за 2 часа до этого огонь был открыт в парижской редакции издания «Либерасьон», и стрелявшему удалось скрыться. В результате стрельбы в редакции тяжелое ранение получил фотограф газеты. Полиция не исключает, что в обоих случаях речь идет об одном и том же преступнике. Как сообщают французские СМИ, в сети Twitter появилось сообщение от одного из сотрудников офисного здания комплекса «La Défense», согласно которому стрелявший мужчина был одет в куртку цвета хаки и бейсболку, что соответствует описанию неизвестного, открывшего огонь в редакции «Либерасьон».
Рассказала Наталья Каневская. Президент Франции Франсуа Олланд во время визита на западный берег реки Иордан заявил, что правительство Израиля должно прекратить расширение поселений на палестинских территориях. Он сказал, что строительство негативно влияет на мирный процесс. Олланд провел переговоры в Рамалле с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. На прошлой неделе в ответ на объявленные Израилем планы строительства 20 000 единиц жилья палестинцы отозвали свою делегацию с двусторонних мирных переговоров. В воскресенье Олан посетил Израиль, где подтвердил неизменную поддержку еврейскому государству со стороны Парижа и пообещал, что Франция продолжит давление на Тегеран, добиваясь международного контроля над ведущимися в Иране ядерными разработками. Сегодня в Петербурге проходит судебное заседание по вопросу о продлении содержания под стражей арестованным активистам Greenpeace, журналистам и членам экипажа судна «Arctic Sunrise», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Два районных суда Петербурга, Приморский и Калининский, рассматривают дела о продлении содержания под стражей арктической тридцатки. Приморский районный суд оставил под стражей до 24 февраля 2014 года радиста Arctic Sunrise, гражданина Австралии Колина Рассела и гражданку Бразилии Анну Пауле. О принятии решения о продлении ареста журналисту Кирану Джону Брайну с судна Arctic Sunrise и члену экипажа гражданину Новой Зеландии Дэвиду Халисману отложил до 20 и 19 ноября соответственно. Калининскому районному суду достались дела корабельного врача Екатерины Заспы, фотографа Дениса Синякова и пресс-секретаря Greenpeace Андрея Аллахвердова. 7,5 часов длилось заседание Калининского районного суда по делу судового врача Екатерины Заспы. Наконец, суд вынес решение о том, что она будет отпущена под залог в 2 миллиона рублей. Представитель Greenpeace International Андрей Сучков выразил готовность внести эту сумму. Остается надеяться, что Дениса Синякова тоже отпустят под залог, но сколько продлится судебное заседание, пока неизвестно. Как и то, успеют ли до ночи рассмотреть дело о продлении меры пресечения пресс-секретарю Greenpeace Андрею Аллахвердову. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свободная Европа» и «Радио Свобода» подвергается интернет-атаке, известной как ДОС-атака. В связи с этим, начиная с 14 ноября, периодически происходят сбои в работе мультимедийной и информационной службы.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Будущий премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили представил сегодня членов нового правительства, в том числе своего преемника на посту министра внутренних дел. Никаких иных корректив в составе кабинета Гарибашвили решил не производить. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Сегодня Политсовет грузинской мечты представил президенту Грузии кандидатуру Ираклия Гарибашвили на должность премьер-министра. Однако процедура представления носила исключительно формальный характер. Члены Совета правящей коалиции единогласно поддержали кандидатуру Гарибашвили, выдвинутую ранее Бедзина Иванишвили, и поспешили в Кутаиси, где спустя 3 часа должно было состояться заседание Бюро парламента. Там депутаты парламентского большинства также единогласно проголосовали за кандидатуру Гарибашвили. В должность премьера Гарибашвили еще официально не вступил, но уже представил состав правительства.
Как говорит господин Иванишвили, это по-настоящему европейская команда. Наши министры за год доказали, что готовы служить своему народу и стране. Именно поэтому я представляю вам состав правительства без изменений.
Заявил будущий премьер. Гарибашвили не стал акцентировать внимание на скромно державшемся в стороне молодом человеке. 28-летний Александр Чикаидзе – именно тот человек, который сменит Гарибашвили на посту министра внутренних дел. Политолог Корнели Какача считает это назначение вызовом.
Это правительство идет по тому же пути, что и прошлое, назначая на ответственные должности молодых и неопытных людей. Я уверен, что это замечательный и надежный человек, но доверять такой пост человеку такого возраста – большой риск. Еще, насколько мне известно, он получил звание полковника всего за 2 года. Мировая история знает 2 случая, когда человек делает военную карьеру столь стремительно. Первым был Наполеон, второй – этот человек.
Комментировать происходящее Александр Чикаидзе не стал. Молодой полковник пообещал рассказать о своих намерениях в ближайшее время и поспешил укрыться от телекамер. То, что не оправдались ожидания на смену декораций в экономическом блоке правительства, эксперт Паата Шишелидзе считает логичным, но не внушающим надежд на будущее.
Поскольку это одна команда, наверное, сейчас не время менять конкретных людей. Но без изменения курса и изменения личного состава, особенно экономической части команды, я не вижу никаких возможности изменения политики. Результаты этого года плачевные. Экономический рост всего 1.5%, есть дефицит в бюджете и большая вероятность, что нужно будет сделать секвестр бюджета.
Правящая партия намерена утвердить состав правительства в ускоренном режиме. Голосование пройдет в среду. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему. В прямом эфире у нас на связи из Тбилиси политолог Нателла Сахоки. Нателла, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как и ожидалось, будущий премьер-министр не стал менять состав правительства. Он объяснил это тем, что состав кабинета хорошо проявил себя за последний год. Как вы считаете, это был просто реверанс в сторону Бедзина Иванишвили, который составил старое правительство? Или у грузинской мечты действительно есть основания считать правительство успешным? Как бы вы вот оценили более чем год работы этого правительства?
Вы знаете, наверное, и реверанс был, конечно. Потому что, ну, всего год тому назад Иванишвили предложил этот состав с кабинета министров. И с другой стороны, ну, не знаю, как можно оценить этот год? Вот такой вопрос. Я могу некоторые вещи сказать просто. Например, насчет экономического роста, что рост замедлился, что бюджет может быть секвестрирован. Я так компетентно не могу ответить, хотя вот сегодня я читала выступление Хадури, который сказал, что старое правительство заранее забрало эти, как его, заранее забрала 1.5 миллиарда у бизнесменов, и он оправдывается. Но я здесь ничего не могу сказать. Но то, что я могу сказать, Болик, это деятельность министра здравоохранения. Здравоохранение, правда, очень внушительные, очень интересные шаги сделаны. Фактически здравоохранение у нас повсеместное. Все могут пользоваться здравоохранением, и это на том фоне, что год тому назад люди из-за того, что не могли обращаться к врачу, просто могли умереть. У меня был такой случай в моем соседстве. Вот. Поэтому, правда, такое радикальное изменение, конечно, приводит к очень многим. Большая неразбериха. Нужно все сначала обустраивать и делать. Но все-таки то, что сделано, и та тенденция, которая вырисовывается, очень обнадеживающая. То же самое я могу сказать, что очень интересные вещи происходят в сельском хозяйстве. Там тоже много проблем, много тоже неразберихи, потому что эти списки неправильно составленные, люди начали делить свои участки, чтобы получить какие-то льготы и так далее, но целиком все, по-моему, идет ничего. И самое главное, вот происходит восстановление инфраструктуры, там, оросительных систем и так далее. Вот.
Но Нателла,
в целом год все-таки прошел.
Да, и это, наверное, мало достаточно сказать для того, чтобы оценить
очень,
правительство.
Очень мало. Да, поэтому вот, ну, прокурор сменился, вы знаете, и люди, которые жаждут восстановления справедливости, считают, что, может быть, этот прокурор не будет, он будет более жестким. Хотя я не знаю, жесткость хорошо или плохо, я, честно говоря, не могу сказать.
А нам что вы думаете жесткость по поводу возраста?
Нам нужна профессиональность и справедливость.
Вот как раз по поводу профессиональности. Что вы думаете по поводу того, что некоторые министры явно очень молоды, и у них вряд ли есть такой опыт, который позволил бы им совершать какие-то такие глубокие
реформы?
Вы знаете,
я против такого молодого состава. Мне это очень не нравится. Может человек быть очень умный, им очень таким с открытыми взглядом, с открытыми и так далее. Но какой-то жизненный опыт обязательно нужен. И это никак не приобретается. Ты можешь быть гениальным музыкантом 20 лет или в 25, и ты можешь быть гениальным, я не знаю, даже полководцем. Но управлять министерством, когда у тебя должен быть опыт общения с людьми и должен знать какие-то нюансы психологические, очень трудно, мне кажется. Я бы предпочла, я была бы более довольна, если бы наши министры были бы старше.
Но мы говорим тогда и о премьер-министре, он тоже очень молодой.
То же самое, да, я могу сказать то же самое. И вообще это немножко даже парадоксально, что президентом не можешь быть 135 лет у нас, а премьер-министр, который сейчас имеет больше полномочий, чем президент, может быть любого возраста.
Да,
хотя
возможно.
Ничего лично плохого не могу сказать, не знаю. Не могу ничего плохого сказать. Говорят, что Гарибашвили очень хорошо справился с теми проблемами, которые стояли перед Министерством внутренних дел. Но если бы он был бы на 10 лет старше, я была бы спокойнее.
Ну, в таком случае он, может быть, был бы более самостоятельной политической фигурой на 10 лет старше. Не кажется ли вам, что вот эта молодость...
Я не знаю. Не знаю, он самостоятельная фигура или нет. Но сейчас очень рано судить. Он всего один день как премьер-министр.
Скажите, а рано судить?
Самостоятельность выразилась в том, что он кого-то сменил бы, но я не знаю.
А как вы считаете, Бедина Иванишвили ушел со своего поста, он говорил, что придет в некий публичный сектор. Как вы считаете, в какой форме это будет? Насколько активно он будет вмешиваться в политические процессы? У вас есть какой-то прогноз?
Нет, честно говоря, нет никакого прогноза. И то, что я думаю, если он хочет правда сделать гражданское общество Грузии сильнее, правда, сделать так, чтобы люди были бы более включены в управление страной. Если он это сможет сделать, если он умеет это делать, есть у него концепция, как это делать, было бы очень хорошо, но я не знаю. И еще одна проблема, которую я вижу здесь, Грузии, это то, что все очень мало говорят об образовании. Как о гражданском образовании, так и просто об образовании, которое, правда, в плачевном состоянии, и нужно быстро что-то менять, а то у нас ничего не получится. Ни экономика, ни социальная сфера, ничего без людей, которые думают и могут анализировать и читать, и, не знаю, считать так обязательно это нужно. И я очень сожалею, что у нас очень мало говорят об образовании.
Ну, а скажите, вот новое правительство в этом отношении, мы как-то поговорили о социальном аспекте, а в области образования есть какие-то перспективы?
Я ничего не вижу. Ну, если были какие-то шаги сделаны в том смысле, опять-таки социальные, там, бесплатные учебники, например, или там, ну, что-то еще там.
Но с содержанием этих учебников.
Да, но это не политика образования. А нам как раз сейчас нужно делать новую политику образования, потому что у нас очень плохое состояние. У нас по оценкам, вы знаете, это есть международная программа оценки учащихся, ПИЗА называется. По этой программе мы очень отстаем. И если мы скажем, ну, есть там оценка состояния школьной системы, то наша школьная система неудовлетворительная, потому что очень низкая успеваемость, очень большая разница между хорошими и плохими школами, учителя очень слабо подготовлены. В общем, вот...
Понятно.
Очень плохом состоянии наше образование, школьное особенно.
Что ж,
а
будем...
школьное образование, да. Школьное образование – это центральное место в системе образования, за которое государство несет ответственность.
Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на линии из Тбилиси была политолог Нателла Сахокия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Москвы». Журналист Вадим Дубнов рассуждает об уходе с поста премьера Бедзина Иванишвили.
Один грузинский политолог заметил, Иванишвили в своем российском бизнесе никогда ничего не обещал. Это стиль. В соответствии с этим стилем Иванишвили за год своего руководства не съездил ни в Вашингтон, ни в Москву. Он ничем себя не связал, ни обязательством, ни обещанием. Будто даже тяготился необходимостью целый год занимать формальную должность, предполагавшую ответственность. Будто считал дни. Наверное, смеялся над общепринятой наивностью, с которой обсуждался его уход. Как сообщается, он уже освободил кабинет. Говорят, кабинет уже даже осветили. Уже ничего не может сделать без Зимы Иванишвили, чтобы кто-то удивился или тем более посмеялся. Тем более, что он ведь и в самом деле нашел оптимальную для себя модель. Хоть она и выглядит столь иррациональной. Ничего не делая и не беря на себя ответственность, он перехитрил всех. Это уникальный опыт. Чем меньше ответственность, тем актуальнее политическая роль. Это его ноу-хау, и обратное тоже справедливо. Чем меньше ответственности, тем выше твоя значимость. Теперь, после инаугурации и уборки в кабинете, эта логика достигает своего апогея. И все запутывается окончательно. Политический процесс окончательно превращается в коллективную ролевую игру. В роли президента человек, который эту роль может сыграть только в подобном сценарии. Он тоже ни за что не несет ответственности, но избирается всенародно. Поэтому выглядит тем, кем не является, являться не пытается, и в чем исполнении должность выглядит попросту упраздненной. А в роли всесильного премьер-министра человек, который пока доказал свое умение быть энергичным топ-менеджером. Но непременно при наличии человека, который возьмет на себя всю полноту ответственности. Наверное, он мог быть достойным премьером, скажем, при Саакашвили. Может быть, при Иванишвили. Быть канцлером, может быть, получится, может быть, не получится. А раз может не получиться, все затеи на смарку, потому что Бисмарк или Меркель, заступая на должность, никому ничего доказывать были не должны. Есть групповая ролевая функция зрителей. Зрители делятся на две искренне заинтересованных категории. Одна играет тех, кто готовится к вступлению Грузии в таможенный союз. Другая, это большей частью живет в России, уже год не перестает удивляться. Как же так, Саакашвили уже нет, а все равно никакого братства и одно НАТО. Есть еще роль сторонника грузинской мечты и ее противника-национала. Первый должен считать, что победил, и страна уже спасена. Второй обязан злорадно ждать краха. И то, и другое серьезные виды. Свои роли у Абхазии и Южной Осетии, которые должны изображать на лице гримасу гневного недоверия, кто бы ни побеждал в Тбилиси и о чем бы он ни говорил, хоть о температуре воды на абхазских пляжах. Свои роли у публицистов и политологов, выступающих в каждом из этих жанров, они должны тоже изображать веру, как это делает любой грузинский, абхазский и русский патриот в этом действии, которое пошло по кругу. А постановка ни о чем, и все это постепенно начинают понимать. Не смешно, не трагично, ни война, ни мир. Это не производственный роман. Уйти совсем в этой ситуации и Иванишвили, конечно, не уйдет. Никакой человек. Актив хоть не профильный, но для души. Значит, и президент может получать от своего президентства чистое удовольствие, не неся никакой ответственности. Но и премьер, который конституционный канцлер и вершитель, тоже может не бояться ответственности, потому что над ним гражданский офицер нации. И уже никто скоро не спросит про смысл значения, вектор и стратегию НАТО, таможенный союз, реформы. Из этого списка больших дел Грузии ничего не грозит. Для каждого из этих начинаний нужно, чтобы кто-то за что-то отвечал, хотя бы формально. Модель с премьером-громовержцем была придумана Саакашвили под себя. Иванишвили, не поменяв ни буквы, изменил модель до неузнаваемости. Сама идея ответственности в ней исчезла бесследно. Иванишвили хотел всего лишь избавить Грузию от Саакашвили, ничего не обещая и ничего не меняя. Кажется, это единственное, чего у него не получилось. Он поменял, выходит, все. Но и за это он никакой ответственности не несет. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошел круглый стол на тему паспортизации жителей Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия. Представители оппозиции заявили о своем намерении до конца бороться за исполнение законов, рассказывает Елена Заводская.
Тема паспортизации граждан Грузии в Абхазии не теряет своей остроты. Ей был посвящен круглый стол, который прошел сегодня в Центре «Мир без насилия» имени Зураба Аджба. В нем приняли участие депутаты парламента Абхазии первого и ныне действующего созывов. Они выразили свое отношение к сложившейся ситуации и были единодушны в том, что не существует альтернативы исполнению постановления парламента и аннулированию паспортов, выданных гражданам Грузии, Восточной Абхазии. Аслан Кобахи, председатель парламентской комиссии по паспортизации, заявил, что прежде чем сделать выводы, депутаты детально изучили ситуацию, побывали в каждом из трех районов, беседовали с главами администрации, начальниками паспортно-визовых служб, представителями прокуратуры и службы госбезопасности, изучили большое количество документов. Выборочно проверили списки избирателей, участвовавших в референдуме 1999 года. Оказалось, что из 506 проверенных человек гражданами Абхазии были только 68, а абхазское гражданство выдавалось гражданам Грузии только на основании их личного заявления, в котором они признавали факт наличия грузинского гражданства и заявляли о своем отказе от него. Более того, сразу же после предоставления абхазского гражданства и выдачи паспорта следовало ходатайство главы администрации о предоставлении российского гражданства. Статус районных комиссий по паспортизации не был определен ни одним документом. Их деятельность незаконна, однако Генеральная прокуратура отказывается признать этот факт. Основанием для предоставления гражданства Абхазии является свидетельство о рождении. Аслан Кубахия сообщил, что за 20 послевоенных лет, например, только в Ткварчальском районе, соответствующие свидетельства районного ЗАГСа были выписаны на 421 ребенка, и это потенциальные граждане Абхазии. Все остальные дети, появившиеся на свет в 13 грузинских селах Гальского, Ткварчальского и Чимчирского районов за эти годы, родились в Грузии и имеют грузинские свидетельства о рождении. Депутат Рауль Хаджимба так прокомментировал ситуацию.
Я хочу заметить, я уже показывал несколько раз этот документ, который когда-то в свое время составляла миссия Организации Объединенных Наций, которая присутствовала на нашей территории. Данный документ составлен на основании информации, полученной в результате интервьюирования, а также информации, полученной в результате повседневного патруля, проводимого Галским сектором МОН в зоне конфликта. Вот какие выводы. В Галском районе порядок получения паспорта значительно отличается от общепринятых в Абхазии. Закон един на всей территории, и его обязаны соблюдать все те, кто проживает на этой территории. В данном случае идет о разношерстном, как говорится, использовании понимания данного закона. Дальше. Почему возникла потребность создания специальных комиссий по рассмотрению заявлений? И они же пишут, не существует законного основания для создания данной комиссии, в то время как в других районах Абхазии паспортно-визовые службы правомочны принимать заявления, тогда как в Галском районе документы принимаются комиссией, в кавычках, возглавляемых господином, в данном случае, Арышпа. Вот я, будучи вице-президентом, мы в год рассматривали порядка 500-600, ну, 700, может быть, дел. В данном же случае в течение суток рассматривались порядка 500 дел, и такие, как говорится, материалы у нас имеются.
По мнению историка Станислава Лакоба, власть не собирается выполнять решение парламента, и все общество не в состоянии убедить ее в том, что это надо сделать. В то же время пока еще есть возможность вернуться в правовое поле. Он считает, что процессы развития, реформ и государственного строительства в Абхазии остановлены. Это может стать губительным для народа, грозит ему утрата идентичности и самобытности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Бедина Ивнишвили провел последнюю встречу с парламентским большинством в ранге премьер-министра. На сегодняшней встрече в Центральном офисе коалиции «Грузинская мечта» представлена президенту кандидатура будущего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Позиция большинства состоит в том, что мы поддерживаем кандидатуру Гарибашвили. После этого рассмотрение продолжится в комитетах. Мы переместимся в парламент. Предполагаем, что в среду, 20 ноября, на внеочередном заседании у нас уже будет новое правительство, заявляет руководитель парламентского комитета по правам человека Эко Бесили. По ее словам, правительством будет сохранен курс, определенный Бедзиной Иванишвили. Основная линия проходит на выполнении тех обязательств, которые взяла на себя новая власть, заявила депутат. При этом было отмечено, что каких-либо серьезных изменений в составе правительства не ожидается. Лидер грузинских лейбористов подал в апелляционный суд иск против результатов прошедших в Грузии президентских выборов. Как утверждает Шалван Натиалашвили, президентские выборы были сфальсифицированы, и голоса должны быть пересчитаны заново, однако суд первой инстанции не удовлетворил это требование. «Мы внесли иск в суд первой инстанции в связи с массовой фальсификацией выборов и о том, что Георгий Маргвелашвили не имел никакого права становиться президентом Грузии. Однако суд нам прямо отказал. Словесно судья даже не записал решение. Мы обжаловали сегодня это решение в апелляционном суде, чтобы иметь право перенести в дальнейшем спор в Европейский суд», заявил Натиалашвили, передает «Грузия онлайн». Конференция, на которой будут обсуждаться вопрос открытия железнодорожного сообщения между Грузией и Россией через Абхазию, пройдет в тбилисской гостинице «Амбассадор» 20 ноября, сообщил председатель общества Ираклия II, один из лидеров коалиции «Евразийский выбор» Арчил Чкаидзе, сегодня, 18 ноября. В конференции примут участие политологи, журналисты, общественные деятели, заявил Чкаидзе. Организаторами встречи является коалиция неправительственных организаций «Евразийский выбор», а также грузино-армянский форум. «Мы являемся сторонниками восстановления железнодорожного сообщения, хотя нам интересно мнение всех слоев населения и экспертов. Мы желаем, чтобы на эту тему началась дискуссия. На конференции мы обсудим, насколько выигрышным будет этот проект для страны, каковы его плюсы и минусы», цитирует Чкаидзе, «Новости Грузии». Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия передали грузинской стороне гражданина Грузии Тимура Гаглоева, осужденного ранее за нарушение режима де-факто границы. Как сообщили информагентству РЕС в пресс-службе КГБ, Гаглоев был передан в Эргнайте в ходе проведения очередной встречи.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Прошло уже более суток с того момента, как в должность вступил новый президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Тем не менее, в грузинском обществе не угасает интерес к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, который заявил, что временно удаляется, поскольку грузинское общество должно от него отдохнуть. Где он находится сейчас, когда он вернется в Грузию и ожидается ли его уголовное преследование? Это краткий перечень вопросов, которые сегодня активно обсуждались в грузинских социальных сетях. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Несмотря на то, что Михаил Саакашвили, покидая Грузию пару дней назад, обещал вернуться, до вчерашнего дня о его местонахождении мало кому было известно. Предположение о том, что Саакашвили находится в Голландии на родине супруги, подкрепила сама Сандра Роловс. 17 ноября, в день инаугурации нового президента, она на своей странице в сети Facebook сообщила, что у них юбилейная годовщина бракосочетания. 20 лет как вместе, но в отличие от прежних лет нет роз, есть шипы и слезы. Ее младший сын интересуется, интересуются, пишет далее первая леди, скоро ли они вернутся домой, на что она отвечает положительно, но не уточняет, когда это случится. Многие в этом узрели страх оказаться преследуемыми в Грузии. О том, что по истечению полномочий бывший президент может подвергнуться судебному преследованию, в беседах с западными журналистами неоднократно заявлял и сам Михаил Саакашвили.
«Премьер-министр видит меня в тюрьме или в изгнании. Я постараюсь бороться за право быть свободным в собственной стране».
Цитирует «Нью-Йорк Таймс» в сегодняшней статье отрывок интервью с Михаилом Саакашвили, который он дал изданию месяц назад. Михаил Саакашвили, объясняя причину своего нежелания участвовать в инаугурации нового президента, заявил, что движим протестом против гонений на лидеров нацдвижения. Возможно, Саакашвили ожидает дополнительных гарантий и неприкосновенности от новых властей, ведь многие его оппоненты до сих пор призывают предать суду экс-президента за создание преступного режима. Этот вопрос активно обсуждал на разных грузинских интернет-форумах. Многие вспомнили о бытовавшем мнении, что Саакашвили в свое время представил такую гарантию Шеварднадзе. Несмотря на то, что он не упускал шансов подвергать критике своего предшественника, Шеварднадзе спокойно живет все эти годы в своей резиденции. В отличие от бывшего, у нового президента нет таких огромных полномочий, говорит по этому поводу политолог Каха Гогулашвили. Он обращает внимание на комментарии, которые Маргулашвили сделал после инаугурации.
Он что попытаются построить вместе со своими коллегами, во всяком случае, используя все свое влияние для того, чтобы общество стало обществом примирения. А это, скорее всего, невозможно без прекращения какого-либо смещения или без прекращения вот какого-то давления на оппозицию. Такие нотки, которые косвенно могут означать то, что он будет пытаться искать примирение и консенсус в обществе. Это, я думаю, очень хорошо.
Новый президент и правительство грузинской мечты оказались далеко не простой ситуацией. С одной стороны, им приходится убеждать Запад в том, что бывшие чиновники не преследуются по политическим мотивам, а с другой – успокаивать общество, жаждущее восстановления справедливости, считает политолог Хатуна Лагазидзе. Положение новых властей осложняет и то, что через 6 месяцев состоятся выборы в органы местного самоуправления. Ресурсов, чтобы привлечь избирателя, у правительства очень мало. Главный бренд грузинской мечты Бедзина Иванишвили, который был гарантом победы на выборах, уходит. Официально он уже не будет политическим лидером. К тому же впервые за 10 лет госбюджет не выполняется, что может создать угрозу выполнению тех социальных обещаний, которые щедро раздала грузинская мечта. Продолжает политолог. С учетом всего этого, Хатуна Лагазидзе не исключает, что новые власти могут оказаться перед соблазном перекрыть проблемы новыми судебными процессами над лидерами нацдвижения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И продолжая тему, рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси общалась Олеся Вартанян.
На этой неделе Грузия будет отмечать 10-летнюю годовщину революции роз. Что за эти 10 лет лично для вас поменялось?
Страна стала страной. Больше похожа на страну, чем была до революции роз.
А есть какие-то негативные стороны? Вот самое негативное, что...
Конечно, будет? Негативные стороны все имеет. В данном случае позитивнее преобладают. И когда строится государство, это всегда сопровождает с негативными сторонами. И, к сожалению, большинство народа соблюдение закона ассоциируется не с демократией. Они думают, что демократия – это когда ты или не платишь налоги, или не платишь штрафы, не останавливаешь на красный цвет. Вот это демократия. А это, когда государство строится, всегда сопровождается болезненными процессами.
Ничего для меня не изменилось. Все, что они делали, предназначалось только для них самих. Нам повезло, что кое-что от их дел перепало и нам. Например, отремонтированные дороги и постоянная подача электроэнергии. Например, они предложили простым людям страховку, но ей невозможно было воспользоваться. Мы шли в больницу, а там нам отвечали, что мы не в списках, или другие причины придумывали.
За 10 лет многое было сделано. Например, инфраструктура улучшилась. Все более или менее привели в порядок. Вот и экономика пошла вверх. Но это отразилось только на верхах. А на крестьянах это никак не сказалось. А их в стране 80-85%.
Дело в том, что если не потери территории, тогда я же положительно оценил бы деятельность этого правительства. Саакашвили, значит. Многие вещи, знаете что, приезжего человека что-то видно новое. А те, которые здесь живут, наверное, плохо замечают или не хотят замечать. Ну, некоторые вещи он положительно сделал, наверное.
Вот вы как приезжие, что вы видите?
Ну, допустим, на Плеханово, мне с удовольствием я прогуливаю. Ну, это что-то новое здание. Хотя это здание этого президента, который сейчас отказались от него. Что еще там? Ну, наверное, кое-что он сделал, наверное.
Город внешне изменился, а больше ничего по существу не поменялось. Сделали дороги, здесь стало более безопасно. Но главную проблему, безработицу, они так и не разрешили. Число безработных так и не уменьшилось.
Вот как Иванишвили пришел во власть, жизнь по-настоящему изменилась. А то последние 10 лет ничего для таких, как я, не делалось. За один год это правительство сумело сделать все то, что они отказывались делать в течение стольких лет. Роды принимают теперь бесплатно, здравоохранение привели в порядок, страховка есть теперь у каждого.
Что за эти 10 лет для вас изменилось?
Ну, многое. 10 лет назад я не думал, что я могу попасть в универ, сдав национальные экзамены, не заплатив деньги какому-нибудь чиновнику без коррупции. Изменилось то, что я не думал 10 лет назад, что можно с учебой получить работу. Не думал, что можно поучиться хорошо и потом пойти по обменному программу учиться за границей.
А есть какие-то вещи, которыми вы недовольны? То, что не было сделано за эти 10
Конечно,
лет?
Конечно, есть вещи, которыми недоволен. Прежде всего, это то, что много всего сделано. Было фасадное было сделано. Были реформы, но иногда они были чуток фасадными. Доволен тем, что элитная коррупция чуток осталась, что монополии есть, и это чувствуется на наши карманы. Ну, в общем, я думаю, что эти 10 лет были больше. Если я оценивал по шкале с 1 до 10, я написал 8.
Рубрику «Голоса» подготовила Олеся Вартанян. Другим темам. Самопровозглашенные республики Южной Осетии обсуждают новые угрозы со стороны Грузии в свете смены политического режима и потепления российско-грузинских отношений. Рассказывает Мурат Гукимухов.
В югоосетинской газете «Республика» вышла статья под названием «Четвертый соседский президент» или «Стоит ли ожидать попыток нового гуманитарного проникновения с юга?». Автор статьи предупреждает своих соотечественников о надвигающейся опасности со стороны Грузии в виде так называемой «ползущей агрессии», которая будет реализовываться через мирные инициативы. По линии народной дипломатии возможно через бизнес-инициативы, например, возобновление работы эргнесского рынка, предоставление медицинского обслуживания и выделение квот на образование. И как тут не вспомнить о пресловутом, но очень эффективном железном занавесе, ностальгирует автор. Юго-осетинский общественник Тимур Скурбати считает подобные мнения явно устаревшими мифами о всеобщей опасности. Подобная риторика изжила себя после признания России независимости Южной Осетии и размещения на территории республики российской военной базы. В то же время эти мифы поддерживают многие из власть придержащих товарищей, их политических оппонентов, которые по старинке пытаются манипулировать общественным сознанием, апеллируя к старым страхам. В этой риторике сквозит неуверенность чиновников в себе, понимание неспособности обустроить нормальную жизнь в республике, а кроме того, отсутствие доверия к своему обществу, говорит Тимур Скурбати.
Вот этот железный занавес, он никому не нужен, и все изменники Южной Осетии были власть имущие. Никто из простых людей не изменял Южной Осетии, несмотря на то, что границы были открыты, рынок работал. Люди прекрасно понимали, что это наша территория. И раз с нами торгуют, значит мы что-то значим. Поэтому вот эта риторика искусственная. Под ней нет реальной основы. Когда ссылаются, что люди не могут забыть кровь, будут плохо реагировать, это неправда. Люди вполне нормально реагируют. И тот, кто не хочет ехать в Тбилиси, не поедет. И потом поездка в Тбилиси на то же лечение не означает, что человек изменник, он просто хочет вылечиться.
В самом деле, получается странная вещь. Пригонять иномарки из пути не опасно для республики. Кушать контрабандные грузинские яблоки тоже. А вот сделать операцию в Тбилиси или пообщаться с грузинами на уровне НПО недопустимо. Странный подход. По мнению профессора кафедры социальной психологии МГУ Тахира Базарова, это такие издержки перехода от военного времени к мирному.
Абсолютно бессмысленно создавать искусственные барьеры. Это не прагматичная очень политика. Прагматично, когда что-то происходит хорошее, позитивное в отношении твоего народа. И в этом смысле, если есть хорошие врачи, так ну какая разница, какой они национальности, в конце концов. И мы часто начинаем ощущать, что в условиях войны, ну проще что ли, слишком ясная картина. А политики, которые успешны во время войны, часто бывают неуспешны во время мира. И вот научиться жить в условиях мира – это совершенно другая ценностная основа. Я думаю, что даже стилистика управленческая другая.
По мнению Тахира Базарова, для перехода к миру должна возобладать гуманистическая линия. Должно измениться отношение к ценности человеческой жизни. Во время войны она одна, а во время мира совсем другая, говорит Тахир Базаров.
Меняется глубина просмотра во времени. Если во время войны ты думаешь от операции к операции, иногда даже представление о сражении становится более важным, чем представление о войне в целом, потому что ты никогда не можешь схватить стратегически границу войны в целом. А можешь схватить границу боя конкретно. Мирная политика – это политика более глубокого просмотра будущего. А просмотр будущего – это прежде всего инвестиции в людей. Безусловно, это и образование, и здравоохранение, и все, что делает удобным жизнь человека на той или иной территории.
Один мой сихинвальский знакомый недавно сказал, что бессмысленно посылать студентов на учебу в России, так как большая часть из них постарается не вернуться в республику. Мой собеседник предложил отправлять на учебу только тех, кто подпишет обязательство вернуться, и только на те специальности, в которых нуждается Южная Осетия. А разве эти ребята, их судьбы, сами по себе не являются ценностью? И пусть они останутся жить там, где им хочется, распорядятся своей судьбой, как хотят. Разве цена человеческой жизни меняется в зависимости от того, кто ее спасет? И как это противоречит? Или как это может помешать праву народа на самоопределение? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Сегодня в Грузии впервые отметили Всемирный день знаний об антибиотиках, лекарства, которые спасли огромное количество жизней, при неправильном использовании теряют эффективность и даже вредят, рассказывает Серго Бригвадзе.
28-летний Шалва Кулджанашвили хранит дома лекарства на все случаи жизни. Весна начинается с закупки витаминов. Летом домашняя аптечка пополняется антигистаминными препаратами, а осенью и зимой – лекарствами для снижения температуры. Но большинство этих медикаментов так и остаются лежать в коробке, пока не истечет срок их годности. Шалва предпочитает лечиться от любых заболеваний народными средствами до тех пор, пока не станет совсем худо. Он объясняет, как у него возникла неприязнь к медикаментам.
Несколько раз, когда у меня повышалась температура, врачи выписывали мне какие-то препараты. Я не доктор, не могу сказать почему, но у меня развивался грибок на ступнях, появлялись ужасные боли в животе. После этого я стараюсь употреблять как можно меньше лекарств и реже обращаюсь к врачам.
Теперь Шалва занимается самолечением, а если заболевает его 11-летняя дочь, то и ей сам назначает лекарства. И так поступают многие. Согласно отчету Министерства здравоохранения Грузии за 2011 год, 43% граждан страны прибегают к самолечению, при этом считают антибиотики не только самыми эффективными медикаментами в борьбе с сезонными заболеваниями, но даже уверены в их профилактических свойствах. Это ошибочное мнение приводит ко многим проблемам, утверждают специалисты в области здравоохранения. Неправильный прием антибиотиков может не только не уничтожить бактерии, но и способствовать их мутации, говорит представитель Всемирной организации здравоохранения Нинке Ван де Санд.
Зачастую люди, приняв пару таблеток, почувствовав себя лучше, перестают принимать антибиотики. Но в их организме могут остаться бактерии, которые станут более устойчивыми к антибиотикам, если их не уничтожить. Поэтому ответственность за развитие резистентности бактерий к антибиотикам лежит на каждом из нас.
Проблема низкого уровня знаний простых граждан об антибиотиках существует в большинстве стран мира, говорит Ван де Сант. Однако выясняется, что в Грузии знания об антибиотиках отсутствуют и у большинства специалистов.
В нескольких районах Имерети обследовали детей с острыми респираторными заболеваниями. В 9 случаях из 10 назначения врачей были неправильными. Именно такая практика благоприятна для развития резистентности бактерии,
сообщила заместитель министра здравоохранения Мариам Джаши. Бороться с этой проблемой в Министерстве здравоохранения уже начали. В 9 клиниках страны были проведены тренинги. На будущее запланированы масштабные программы по повышению квалификации врачей. А чтобы у граждан не возникало желания вылечить насморк антибиотиками, с 1 января 2014 года в Грузии будет введена система обязательной выдачи ряда медикаментов по рецептам. В их число попадают и антибиотики. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Придерживающиеся традиционных верований абхазы вчера совершили моление у горы Дедрыпш. Жрецы и представители абхазского общества обратились к высшим силам за помощью в связи с проблемами с молодежью, рассказывает Виталий Шария.
Вчера в 2 часа дня в главном из 7 абхазских святилищ у подножия горы Дедрыпш, что можно перевести как «владение грома» близ села Чандара Гудаутского района, начался священный молебен. Молитву возносил жрец святилища Ачандарец Заур Чичба. За несколько дней до этого во многих абхазских газетах и на интернет-сайтах был напечатан короткий текст обращения жреца. В нем Заур Чичба напоминал, что во все времена народ Абхазии почитал свои святыни. В самые тяжелые моменты истории обращался к ним, проводя молебен. В последние годы в Абхазии участились ДТП, уносящие жизни молодых людей. Возросло число молодежи, употребляющей наркотики и склонной к самоубийствам. Именно поэтому решено провести молебен с участием всех жрецов Абхазии и приглашением всех почитающих абхазские аныха, святилище, во имя спасения молодежи. Абхазии. Знакомая сухумская журналистка, прочитая этот текст, стала ворчать. Она, мол, конечно, за свободу вероисповедания, но зачем же в газетах такие приглашения печатать? Это ведь даже не средневековье, а древний мир какой-то, Египет, эпохи фараонов. Я возразил ей, напомнив, что размещением текста в СМИ занимались руководители молодежных организаций, которые давно проводят разнообразные акции по борьбе за сокращение числа ДТП, по борьбе с наркотиками и прочим. Почему бы не прибегнуть и к такой форме привлечения внимания общественности к этой тяжелой проблеме, как обращение к обрядам традиционной абхазской религии? Кстати, 17 ноября – это Международный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Абхазия, как известно, является страной не только религиозной толерантности, но и причудливого переплетения у многих людей, следования канонам мировых конфессий с обрядами традиционной абхазской религии. С точки зрения духовных лиц других стран, это, как правило, представляется немыслимым. Могу сказать убежденно, что чего-чего, а фанатизма не было среди сотен людей, собравшихся вчера на поляне Мидара, что находится в центре села Чандара у подножия горы Дедрыпш. Среди собравшихся было много известных и уважаемых людей. Депутаты парламента Республики Абхазия, члены Совета старейшин Абхазии, сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований и Абхазского государственного университета, писатели, художники. художники-артисты, в словах молитвы Завур Чичба просил защиты высших сил для народа Абхазии и дарования ей благополучной жизни, особо подчеркнув, что сводки дорожно-транспортных происшествий сегодня уже напоминают вести с поля боя. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И в завершение программы материал нашего цхинвальского корреспондента Ирины Келехсаевой, в котором она рассказывает о буднях юго-осетинских журналистов.
Как-то в предвыборный период я делала материал, в общем-то, далекий от политики. Однако мне пришлось общаться с людьми, которые политикой занимались. Встретились мы точно не помню где, кажется, на открытии какого-то памятника. Помню только, что элита возлагала венки к подножию. Перед началом мероприятия подошла к одному из участников, извинилась и, надев обязательную улыбку, сказала что-то вроде: «Я журналист, и досаждать вам моя работа, мой хлеб». Неожиданно мой собеседник, один из кандидатов в президенты, ответил так, что все вокруг почувствовали себя неловко. Он сказал: «А ты приходи к нам, и мы тебя накормим». Я поняла, что он имел в виду. Наши журналисты точно знали, за работу на кандидата отлично платят. А если повезет, и он выиграет выборы, то можно вообще больше не думать о хлебе насущном. В течение 5 лет его президентского срока ты будешь накормлен и напоен. И даже если кандидат, впрочем, как и его программа, тебе глубоко безразличны, статус лица, приближенного к телу, по цхинвальским меркам, это то, чем не принято пренебрегать. Помню, как мои уважаемые коллеги обнюхивали воздух вокруг кандидатов, стараясь угадать, на кого сделать ставку. Если они приходили к выводу, что поставили не на того, оставить прежнего фаворита и найти нового было дело 5 минут. При этом ныне проворные коллеги становились объектом издевательских насмешек. Удивительно, что этот типаж журналиста абсолютно безболезненно перекочевал из свиты прошлого президента в окружение нынешнего. Недавно моему знакомому предлагали за деньги поработать на одно политическое движение. Когда он отказался, его сочли идиотом, дескать, все продается и покупается. Как ни странно, такая точка зрения имеет право на существование. Когда я читаю очередной шедевр про то, как я припала к бюджету США, или эти паразиты продают родину за доллары, я легко улавливаю логику пишущих. Они знают, что их слово можно купить и продать, значение имеет только цена. Пишущее сообщество республики можно разделить на несколько категорий. Есть профессиональные журналисты, которые вкалывают, невзирая на политические перемены. Есть каста паркетных журналистов, качество работы которых зависит от правительственного этажа, на котором цокают их каблучки или шуршат вычищенные до блеска туфли. Есть люди случайные и необязательные для профессии. Они пишут о том, как проходило открытие офиса «Мегафона» или церемония награждения школьников, и не парятся. Но все же наиболее продажным контингентом являются именно паркетники. И понятно почему. Одно дело, когда ты торгуешь плодами своего ума, даже подстраиваясь под работодателя. И совсем другое – закладывать коллег ради благополучия. Ради того, чтобы бессмысленно, но красиво выйти из здания правительства, ты публикуешь откровенную ложь о людях, с которыми еще совсем недавно работал. И ты прекрасно знаешь, что все написано – это вранье. Но голос совести давно уже тебя не тревожит. Главное, чтобы завтра на работе вновь увидеть эти родные и красивые лица. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
«Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортаж.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.